посмотрите на первые проекты там Alvaro Aalto. Ну это реально дерьмо. Ну реально это плохо. Это плохо.
У Альвара Аалто первые проекты плохие?
Да. Франк Ллойд Райт говорил, что типа не проектируйте в своем городе, где вы живете, потому что вам типа туда возвращаться, уезжайте куда-нибудь далеко, там типа делайте свои первые проекты, а потом типа возвращайтесь, потому что, ну, кто-то заплатит за ваши ошибки и потом плющ там на стенах. У нас как-то препод в арте сказал, типа, вот это ваш дом, тут на планировке, на генплане нужно посадить стерос спереди, чтобы ваш дом не было видно.
Привет, это подкаст об архитектуре «Стеклобетон». Меня зовут Хауф Александр, и со мной на связи Елена Белева, архитектор и директор по продукту бюро «Центр», а также Алексей Волков, архитектор и один из основателей бюро «Фиш». В этом летнем выпуске мы поговорим про звездных архитекторов, погрузимся в их творческий метод, узнаем, кто у нас был первой любовью, кому мы пытались подражать, кто из них оказался плохим человеком, и обсудим, что значит быть звездным архитектором. Ну и, конечно, расскажем о многих, многих звездных архитекторах и их проект. И приятная новость. У этого выпуска есть расширенная версия. В ней больше личных историй, переживаний, ошибок, оговорок и контента 18+. Эта версия для тех, кто хочет отблагодарить нас, поддержать. Со временем мы будем добавлять старые расширенные выпуски. Подписывайтесь на нас в Boosty, рассказывайте о нас друзьям и ставьте оценки в Apple Podcast или любых других платформах, где можно ставить оценку. Пишите нам отзывы. А теперь к выпуску.
Вот, поэтому интересно услышать от вас, какие вот у вас были именно первые образы и архитекторы, которых вы услышали, и которые вот с вами синергировали, ну, типа задели за душу.
Я помню только тогда Ланда.
Ух ты, ничего себе.
Я помню, что я где-то его выцепила. Я помню, что я защищала по нему курсач. И препод в конце сказала, что, ну, знаете, вот то, что вы описываете, вот Ада Оланда, так можно сказать про любого архитектора. И я ответила, ну и ладно, и села. И после этого мне не хотели зачет проставлять.
Мне брутализм нравится, ты говоришь, цветом проблемы, тебе нравится, да, бетон, вот, да. Там цвета нет. Ада Оланда тоже. Бетон, стекло.
Паттер опенер, ага.
Блин, ну да.
А, я на... Открою фибас. Я, короче, на втором курсе нашел в библиотеке книгу, она называлась «Постмодернизм к нелинейной архитектуре».
Воу,
нет. Блин, полная дерьмо.
У меня в электронке есть.
Такая тупая книга.
Да?
Там человек, он просто, ну знаешь, как будто вот автор, она гуглила просто все в интернете, все, что можно, и собирала вот так вот. Вот. То есть там реально просто какой-то салат, там просто вот все концепции, которые есть, все описания проекта, все студии, они просто собраны вот в какую-то кассу невозможно. Вот, но зато, так как она, видимо, очень много серфила в интернете или читала журналов, ну, наверное, в то время еще больше журналов были, она описала все имена всех там, ну, все модные проекты и так далее, то есть как кладезь. Ну, имен и названий проектов, это было очень круто. И так как она писала про нелинейную архитектуру, то есть про вот эти все параметрические методы, про digital, про параметрику, про генеративные алгоритмы разные и так далее, меня это все зацепило. И в первую очередь, потому что я всегда думал, когда мы писаем проект, а почему вот именно этот проект? Почему это лучшее решение, да, может быть что-то, может быть еще лучше, да, а вот ответила ли я на все там потребности и так далее, почему я нашел самый крутой вариант. И мне показалось, что различные компьютерные алгоритмы, ну, дают ответ на эти вопросы, вот, и тогда я начал читать Патрика Шумахера.
Только хотел спросить, и потом ты пришел к нашему батюшке Патеру.
Ну, короче, куча-куча концепций, и понятно, что Патрик Шумахер, он такой, а вот Зака Хадид, я такой, ага, Зака Хадид. Зака Хадид такая, вот Либерскин, я такой, ага, Либерскин. Либерскин такой, а вот Деррида, я такой, а Деррида. Он такой, а вот Хайдеггер, я такой, ага, Хайдеггер.
Что, подожди, Хайдеггер я читал?
Ну, это, я, короче, Дериду и Хайдеггера можно читать только в критических обзорах на них, потому что если их читать, это вообще непонятно, это просто, как, ну, это вот птичий язык, который невозможно читать. И Хайдеггера, Дериду, и
Или
короче,
не будет.
Короче, их всех можно читать только в критике, по-моему.
Ну да, там надо очень крепкий философский фундамент. Даже, мне кажется, ребята, которые с философского факультета, не все могут читать. Ну, типа, да, супер заморочно.
Ну, при том, прикол в том, что вот то, о чем мы сейчас говорим, о чем говорят попсовые психологи различные, это, по сути, как бы простое изражение Хайдеггера, там, или Дериды, да. Или других людей. То есть вот эта концепция, типа, что мы можем сами выбирать, в чем смысл нашей жизни, и сами искать свой путь. По сути, ну, как, это Хайдеггер, это то, о чем сказал Хайдеггер когда-то, но это в таком попсовом варианте все. Вот, и это как бы прикольно.
А Хайдеггер, он архитектор или теоретик?
Нет, он теоретик.
Окей,
я знаю только одного философа-архитектора, Витгенштейн, он построил один дом.
Витгенштейн.
А я читала Витги, кстати, мне он очень нравится.
А ты читала про его дом в Вене?
Да, да.
Дайте контекст.
Он, короче, спроектировал, если я правильно помню, для своей сестры дом.
Ну, он нанял архитектора.
Нет, есть прям им спроектированный дом для его сестры. И там, короче, куча проебов, потому что он математически все выверил, как бы форма идеальна с точки зрения математики, но совершенно не адаптирована для человека. То есть, например, там ручки окон ровно посередине, и типа ты не можешь, ну, нормально дотянуться, потому что это, ну, неудобно для человека. То есть как понятие эргономики для него вообще не существовало.
Не, он не сам, он добавил архитектора за это все.
Да?
То есть он ему это говорил все, и там в дневниках этого архитектора, что там, типа, я пришел встречи с ним и хочу повеситься.
Ну, он сам проектировал.
Ну, там такой модернистский дом.
Да, 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 да.
Не, он там какого-то архитектора парил, который там говорил, что я, типа, от него поеду скоро, да. И как? Вот у него самая главная книга-то была «Философский трактат».
Окей, а то есть ты, получается, сейчас давайте я снова вернусь обратно к архитекторам и кумирам. Ты вот за ним побежал, вот за всеми вот чередой архитекторов, потому что они говорили о образе архитектуры и ее, ну, то есть представлении как какой-то математической и модели. Или ты именно за картинками бегал, или вот именно за их философией о том, о чем они говорят?
Ты что, самолетный режим, поэтому я не могу загуглить. Короче, у нас был прикол. Я как-то закончил институт, и я закончил бакалавриат и поступил на теорию, вот, на теорию архитектуры, на магистратуру. И я тогда гонял по всяким конференциям, воркшопам, вот тогда была точка ответвления,
да.
И вот эти все...
Впервые слышу вообще.
Я тоже была на Белой башне.
Ну вот мы в Новосиб гоняли, там был сообщество, там была типа студия Адаптика, воркшоп сообщества, и вот там был этот Эдик. Макс, все фамилии сейчас забыл, ну и Саша Болдырева, понятно. Вот, и в Ялту мы гоняли на споткэм, на все эти мероприятия.
Саша Болдырева, это Simplex Noise.
Да-да-да, с Антоном. Я даже был в Simplex Noise. Я даже у них на сайте был как один из работников, ну, как людей, которые участвовали, но в итоге я уже просто в брестике. И я, короче, на теорию я пришел на пару пар, и там говорили такую херню. Я такой, ну нет, я не могу это слушать, я не буду ходить на теорию. Вот. И у нас была группа ВКонтакте, и там кто-то написал, как круто учиться на теории архитектуры на магистратуре, что типа, как это круче Ажоса, Прома, всего-всего-всего. Я такой написал, типа, ну нет. Вот. И мы там начали спорить с этим человеком. И потом я кидаю своей подруге, которая училась на теории, она говорит, а что ты с моим преподом по проекту так грубо разговариваешь? А я реально думал, эта девчонка пишет, что я писал, как есть. Вот. И в итоге мы с этой женщиной встретились, и мы вынесли наши дебаты в Союз архитекторов, молодежную часть Союза архитекторов.
О, круто.
И это были публичные дебаты, там было, ну, там было несколько преподов, там был декан факультета архитектуры из архитектурного колледжа участвовала. Там участвовала Настя Елизарьева. Да, правильная фамилия?
Да.
Вот. Она тогда вела тепло в городе, она про, ну, типа, дополнительное образование для архитекторов рассказывала. Вот. И суть дебатов была, ну, про архитектурное образование. На самом деле это было очень круто. Особенно мне запомнилась лекция вот декана из колледжа, потому что она рассказывала про требования, которые к ним предъявляет Минкульт и... Да, Минобр. И что, типа, эти требования совершенно оторваны от реальности, что, типа, люди вообще не в теме, как должны... Ну, что нужно архитекторам, но они присылают свои требования, какими компетенциями должен обладать специалист. И они просто за уши притягивают в программу вот эти вот совершенно идиотские компетенции.
Так.
И это было круто. Ну вот. И у меня тема была про... Я называл архитектура культа Карга. Вот, ну, знаете, про Карга культа.
Давай да. Короткую связку, я никто не знаю.
Что во время Второй мировой войны туземцам, которые жили на островах в первобытном строе, им начали прилетать товары современного общества, да, из-за того, что товары скидывали военным, и часть товаров попадала им, и они начали имитировать поведение военных, не понимая смысл того, что они делают. То есть они начали строить самолеты из дерева, вот, начали поклоняться этим самолетам, начали маршировать так же, как военные. Вот, то есть они как бы все повторяли их действия, веря, что вот эти самолеты — это какие-то древние боги, которые с неба присылают им какие-то подарки, вот, какие-то дары. И, по сути, в архе мы точно так же, мы берем иностранный проект, да, копируем его, не понимая суть, не понимая контекст. И реально у нас многие люди восторгались, там, фанатели за какой-нибудь Заку Хадид или Фрэнка Гери, или какого-нибудь еще архитектора, не понимая логики, не понимая самой системы, не понимая целей, которые этот архитектор преследует. И получается то примерно, что строит Куб Химмельблау.
Кто?
Знаешь Куб Химмельблау?
Нет.
Короче, это архитекторы, которые строят здания, как будто у них модель в 3D-максе взорвалась, или как будто они случайно, типа, потянули, знаешь, за точку, и у них, типа, форма вся поехала, и они такие, вот это то, что нужно строить. Примерно, мне кажется, примерно тоже, ну, типа, придумали студент в архе, которые пытались копировать Заку Хадид, но получается что-то очень несуразное, нелогичное.
Да, даже макет делала.
Слушай, мне кажется, это очень клевый поинт, который должен быть чуть попозже, но мы должны до этого поинта, то есть я оставлю эту мысль, но я предлагаю до этого поинта обсудить вот именно тех архитекторов, на которых мы смотрели. То есть очень классный поинт, что мы на самом деле не понимали то, что они делают, логику и повествование, но давайте о том, как мы на них молились. Каких богов мы увидели первые?
Да, Саша.
Мой первым богом, наверное, таким... То есть у меня было два этапа. Первый этап, когда я пришел в архи на первом курсе, была какая-то лекция, и я пришел на эту лекцию, был какой-то зарубежный архитектор с переводом, и он рассказывал, что такое устойчивая архитектура. И до сих пор я считаю это лучшее объяснение, которое только было. То есть на первом курсе я сразу все понял. То есть он рассказывал, что как бы устойчивая архитектура и зеленая архитектура — это не только про зеленые кровли и фасады. А я тогда еще только был зелен, и я не знал, что вот это вот, знаешь, эти зеленые фасады, вот это вот зеленая кровля. Все, короче, херню просто зелень.
Так преподавали экологию.
Ну вот, а он про что рассказывал? Он говорит, типа, зеленая архитектура — это, говорит, представьте вот логическую цепочку. Вот мы строим дом. Где берем кирпич? И что мы строим? Мы его делаем из кирпича. А этот кирпич откуда делается? Этот кирпич делается, там, условно говоря, через 1500 километров. А можно ли его делать ближе? Можно. Если мы будем делать его ближе, мы что будем? Мы поддерживать будем экономику, мы будем поддерживать и уменьшим углеродный след от транспортировки этого кирпича. А если мы будем брать и другие материалы? Если, например, мы откажемся от кирпича, например, будем делать из местной древесины. Значит, маршрут от дерева будет еще короче. Здесь мы можем это проконтролировать и так далее. То есть он рассказывал, как это об зеленой архитектуре, как экономической системе. С точки зрения экономики, уменьшения рисков, издержек и всего остального. И я такой, вау, охренеть. Вот это архитектура, вот это я понимаю. А потом я в какой-то момент начал смотреть на то, как вот там все молятся. То есть, понятное дело, я вот прошел эту стадию, когда... То есть я смотрел на Калатраву и такой, вау, это что вообще строит? То есть это не рендер, это, блядь, реально кто-то строит. И я хочу так же. Но при этом я никогда не видел, что у меня так получается. Я начал искать кумиров среди российских архитекторов. Такой, должна же быть какая-то российская архитектура, мне хочется быть чему-то родному. И знаете, на кого я наткнулся? Давайте угадаем в игру. На кого я начал?
Ну да.
Ну да, конечно. Больше никого нет, нахер! Как оказывается.
У меня была книга 100 самых великих архитекторов мира, и там из России был только Скуратов.
Вот.
С сотым, при этом последним.
И я начал молиться, собственно, на дядю Сережу. Я буду так любовно его называть, дядя Сережа. То есть до всех этих историй, до скандалов, как я там о нем узнал, все прочую херню, мне просто нравился его стиль. И к тому же ты читаешь его заявление. И знаете, это вот заявление, на которое вот студент молодой можешь молиться. Где он рассказывает, что мы архитекторы, мы врачи. Мы вот подходим к городу как к больному какому-то состоянию, и вот мы же как врачи, мы должны вот это вот дать правильное решение. Решение есть только одно решение. И ты такой... Да, и еще скажи, как надо правильно проектировать, пожалуйста. Я хочу делать так же, как ты. Что мне нужно делать? И вот из этих всех изречений, то, что все это было близко, ты это понимал, ты видел, что это делается в России, а значит, ты мог точно так же. Если у него получается, значит, типа, тебе, ну что мешает сделать так же, как у него? Вот. И поэтому хотелось на него молиться, и я разбирал каждый его проект, я в каждый проект пытался... То есть я когда начал какой-то проект, я открывал его проект, начинал изучать, разбирать и так далее. Нашел, что у него есть доска в Пинтересте, начал ее исследовать, типа давай смотреть, из чего ты состоишь, дядь Сережа. Вот, смотреть все его интервью, все остальное. Ух.
Блин, у меня никогда не было таких кумиров, которым бы я так вот прямо такая, о боже, ты великолепен, хочу так же. Нет.
Ну это тоже о чем-то говорит.
Ну, я типа такой засранец, который такой смотрит там на вот эти метафорические высказывания про врачей и все прочее, такой, ага, а что по делу будет? Ну, то есть, мне, не знаю, в силу там мозга какого-то, да, я постоянно все подвергаю сомнению, из-за этого мне кажется, а-а-а-а, типа, да, ты красиво стелишь, но есть нюансы. И вот я постоянно рыла вот эти нюансы, то есть я в первую очередь вижу недостатки там, ну да, какие-то ошибки, пути решения, ну типа еще улучшения. И, может быть, только ради из-за этого я сейчас работаю руководителем, потому что обращаю внимание. Короче...
На логику и структуру.
Во-первых, да, а во-вторых, мне всегда кажется, что можно еще улучшить. Да. Ну, не в ущерб оптимизации, да, там, скорости и всему прочему, но всегда есть, где еще можно шагнуть вверх, вперед.
Угу.
И в силу этого, ну, абсолютным таким кумиром каким-то был только Гагарин. Ну, блядь, он первый, сорян. Он первый в космосе. Вот.
Слушай, ну, не архитектурный ориентир, это тоже ориентир.
Ну, да, мне всегда просто нравилось, каково это быть человеком, который впервые увидел или сделал, или почувствовал то, что не видел никто. Mm-hmm. Вот это ощущение первооткрывания чего-то. И я всегда думала, блин, как классно было там всяким Колумбом, которые... Ну, блин, ладно, им было пути к этому всему, но ты вообще абсолютно первый. Вот что ты чувствуешь, как ты вообще это объясняешь себе, вот то, что ты видишь и что не видел и не делал никто до этого. Вот это для меня было всегда вот какой-то вершиной, да, достичь какого-то такого вот.
А не было все равно какого-то архитектора, когда ты смотрел, я хочу делать примерно такую же архитектуру?
Год
ориентировался.
Ну, например, когда я смотрела на Заху Хадин, я думала...
Бля, мне честно сказать, мне тоже. Мне никогда не нравилась ее архитектура.
Ну, то есть, как бы, идея понятна, да, это красиво, но ты такой смотришь, и чё? Ну, типа, да, но и чё? Ну, то есть, я всегда всё-таки ближе к... Несмотря на то, что я люблю брутализм,
угу.
В реальной жизни, да, на картинках это красиво, это мощно, но в эксплуатации это жопа полная.
Да?
И, как бы, когда я смотрю на это, как единичный объект, да, это классно, но... Я не могу использовать... Ну, как я, как архитектор, который проектирует то, что мы используем повседневно, я не могу это использовать. Камон, это, ну, нерационально абсолютно.
Не, ну, понятно. Ну, блин, Заха и делает уникальный объект.
Ну, а да, да.
Ну,
да.
Это там какие-нибудь музеи, и то, что на отшибе находится.
Да.
Так там у нее даже, по-моему, отдельный термин же появился для ее, для архитектуры. Архитектура как икона. Не икона, а как там называется?
Ну, я это называю суммарно знаковый объект.
Да-да-да, знаковый архитектур, то есть, по-моему, вот. Так называется.
Но в целом, как бы, я просто не могу это применить сейчас на практике. Объективно, например, в России это никто не реализует.
Ты сейчас рационально пытаешься разбирать.
Да, я всегда вот... так...
Хорошо, хорошо. То есть не было вот такого эмоционального. То есть, да, не было.
Ну, то есть есть штуки, которые мне нравятся, типа брутализма.
Ага.
Но в реальной практике я это не использую, потому что, ну, нахрена.
Окей, окей.
Вот, то есть как бы есть некоторый диссонанс. Я не... даже не пытаюсь стремиться к такой архитектуре, просто потому что...
Но, скорее всего, она все равно на тебя влияет. То есть, там, например, на отношение к деталям. Если тебе нравится брутализм, то ты в обычной архитектуре, возможно, будешь также к деталировке относиться или к объему, к массам.
Ну, я все-таки, например, если мы говорим, даже, например, мы делаем фигачен высотку, я все равно стараюсь в уровне там зрения человека, да, добавлять какие-то фактуры, текстуры, чтобы это, ну, хотя бы как-то с масштабом работало.
Ну, мы в другую эпоху живем.
Ну, да, тоже верно.
Да вы чё, а как же Бьярки Ингельс?
Блин, точно, да.
Каждый раз, когда говорится Бьярки Ингельс в этой теме.
А я подумала, что он лох.
Да?
Я
тоже на него молился потом.
Я помню, я прям помню день, когда я увидел, что типа это было после моего дня рождения, 3 января, все спали, я пошел, ну, как всегда, читать арт-дейли, что я делал по утрам. И я наткнулся на Бьярки Ингельс, перешел на его сайт.
Вот сайт топ. Мне вообще нравится.
И я такой думаю, я должен за этот день в PDF сохранить весь сайт. Я просто, я вот, ну, типа, у него же, получается, каждый объект, это целая история, да?
Да.
Как у него, как он у него получился, вот. И все, каждую страничку, скриншот, PDF. Вот следующий проект, я целый день сидел и сохранял PDF-ки с его проектов.
Охренеть.
Я не знаю, зачем.
Блин, ну мне нравились всегда фичи, ну как бы, что к каждому новому проекту он подходит как-то с... В целом вроде все реализуемо и рационально, но при этом всегда есть какая-то фича сверх, которая добавляет вот эту вишенку на тортике и делает проект кайфовым. Но я посмотрела, первое, что я про него посмотрела, это был фильм о нем, где он делал предложение своей юной жене-студентке, я подумала, вот он лох. Все, короче, у меня все отбило желание. Короче, я сильно припила. Меня просто всегда бесило, когда преподы в институте женились на студентках, и мне казалось, ну ё-моё, ну это какая-то дичь.
Ну да, согласен.
Короче, не знаю почему, но у меня вот именно этот фактор очень эмоционально личный, вызывает отторжение в целом, как от специалиста, да, как от...
А что эмоционально тебя зацепило, когда ты смотрел на его архитектуру? Ну, то есть, как бы, знаешь, вот ты смотришь, типа, ты первое, что замечаешь, вот что именно зацепило?
Я уже говорил, что для меня важно, как разматывается проект, да, то есть меня очень беспокоит проблема в том, что это лучшее решение, а у него за счет вот этой логики видно, ну, то есть, по крайней мере, может, это не лучшее решение, но как он к нему пришел, да, почему оно такое, в большинстве проектов оно очень круто читается, и действительно, за счет вот этого анализа, он приходит иногда к каким-то очень неочевидным результатам.
Да.
Например, вот его музей в доке бывшем. То есть суть в том, что это точно в Дании, но я не помню, и это точно не в Копенгагене. Вот. Не помню, в каком городе. У него был, короче, конкурсный проект, нужно было в доке сделать музей, и при этом, чтобы он не закрывал вид на замок, который находится на горе. Mm-hmm. И он сделал как бы... То есть все размещали музей внутри этого дока, ну вот в нише дока. А он сделал как бы вокруг, а в доке сделал такие мосты, которые соединяют часть этого музея. И он пришел к этому именно логически за счет анализа всех проблем. И вот эта концепция, да, значит больше, типа, тем лучше проект, чем большим участникам проекта мы скажем «да», мы решим их проблемы, это же очень актуально, это, ну, то, чем мы занимаемся, то есть, что мы сейчас делаем, мы решаем боли наших клиентов, свои там боли, инженеров, ну, всех-всех-всех участников проекта. И то, что он смог сформулировать эту концепцию, этот подход, это же очень круто.
Ну ладно, ты реанимировал Бьярки Ингельса в моих глазах.
Ну посмотри еще, кто у него сейчас жена. Он еще более молодой нашел. Сука.
Знаете, Бьярки Ингельс... Да, давай, говори.
Я типа говорю, что я дико рационально, а потом вижу жену Бьярки Ингельса и такая, фу, нет.
А он тоже просто очень рационально подошел, он просто прикинул, сколько он будет жить и хочет, чтобы всегда была молодая жена.
Короче, вот и, ну, типа, когда в инсте ищешь людей, с которыми у тебя больше всего общих подписчиков, у меня больше всего общих подписчиков с Бьярки Ингельсом.
Блин.
Ну, в смысле, что моих подписчиков подписан на какой-то аккаунт, и это Бьярки.
О, прикольно. Слушай, а знаешь, что, мне кажется, Бьярки — это еще такой показатель большого кумира у многих стал. Многие, я думаю, расчухали эту фишку, когда увидели, что вот понятная архитектура стала. То есть он начал показывать, выкручивать эту логическую цепочку, показывать.
Да.
И тут случился карго-культ у всех студентов-архитекторов, мне кажется. Потому что я думаю, все прошли через эту стадию, и все видели у многих друзей студентов, что они просто начинают копировать схемы,
да,
без понимания логики и процессов, типа, что под что происходит. Они такие: ну, я нарисовал форму, а теперь нужно под это сделать красивую обертку.
Ну, и схему дальше, объяснения.
Да, схема и объяснение, как они вот это все нарисовали. Ты такой: блядь, да не в этом же логика, не в этом всем. И как бы ты такой: блин, ну, как будто бы вот этот, да, карго-культ происходит.
Блин, это же часто там, что графика, вот если абстрагироваться от графики, ты смотришь — полная херня. Вот мы ходили недавно с вами на вот это мероприятие в Ереване, где приезжали,
да,
архитекторы, и там стояли планшеты. Ну, типа, со стороны они же прикольно выглядели.
Да.
Но вы всматривались в них, по-моему, какая-то херня. Ну, типа, половина.
Это студенческие проекты.
Ну, там типа, ничего не объяснено было. Вот это,
ну, да, сама архитектура, если ее взять и в реальности построить, то будет, типа, не круто.
Я не помню, было жарко.
Ну, я, честно, да, я не стану оценивать. Не знаю, почему ты так думаешь? Почему ты кажется, что она будет не круто?
Ну, в смысле, я представляю, как это в жизни будет.
По-моему, это вкусовщина или какое-то, типа, суждение на основе чего-то? Потому что, мне кажется, я просто много видел фотографий каких-то ужасных проектов там по России, а потом ты приезжаешь к ним, смотришь вживую, и ты такой: а это, да, ну, имеет места быть.
Знаешь, вот когда в институте я был, я рендерил много всяких проектов, типа сараев. Uh-huh. Вот, и ты к ним добавляешь блик света, вот это солнце, красивую траву на переднем плане, какое-нибудь дерево, и сама картинка выглядит круто, но на самом деле это сарай. Вот, мне кажется, что эти схемы, они зачастую так же, типа, схема выглядит круто, все там, обводочка красивая, люди рядом, вот силуэты такие красивые, там цветом еще выделено, но если в реальности подумать, как это здание будет выглядеть, это будет хрень.
А может, не будет хрень.
А может, не будет хрень, да.
Ну, типа...
На мой взгляд, будет хрень.
Мне просто кажется, что тут важно... Ну, во-первых, да, подача все равно важна, да, какой бы у тебя охуенный не был проект, если он будет хреново подан, он, да, ну, да, будет не выигрыш, да.
Ну, это часто.
Вот, и самый важный момент — это реализация, да, то есть форма может быть очень простой, но детали иногда играют супер важную роль, mm-hmm. да, то есть ты вроде издалека смотришь, ну, какая-то, ну, типа норм, ну, не особо, подходишь, и ты видишь, насколько проработаны детали, стыки там, не знаю, да, элементы, инженерка, что это, ты такой: вау, офигенно, то есть подумали, поработали, хотя в целом форма сама по себе простая и не отличается, да, там, как заходит какой-то суперсложный, каким-то сложным формообразованием. Ну, то есть это все неотъемлемые части. Ну, то есть на картинке может быть не очень, а в реализации будет офигенно, потому что, как я поняла, картинки проектов — это все-таки воркшоп, да, какая-то быстрая история, соответственно, там нет детализации, и если этому добавить детали, текстуры, может быть, фактуры какие-то появятся, да, какие-то даже самые малые элементы, которые, при которых вот эта форма заиграет.
Даже элементарно, просто если время этому дать, то есть ты когда начнешь этот проект больше прорабатывать, начнутся прорабатываться детали, ты просто поймешь какие-то решения, что они рабочие, где-то они не рабочие. Ты же по-быстрому все это набрасываешь. И такой, типа, ну, оно вот как-то вот примерно вот так. Это же просто фиксация идеи, как карандашом на салфетке нарисовать что-то.
Да.
Потом, ну, оно все обтачивается.
Вот в этом, как бы, и мне кажется, включается профессионализм, который ты не понимаешь в институте. Потому что набросать крутой проект, ну, красивый, который, не знаю, вау, который будет поражать воображение и который будет красиво выглядеть, да, на картинках, это не так сложно, как добиться реализации такого проекта.
Реализация — это отдельно. Мне кажется, это вообще самая длинная, тяжелая часть всего архитектурного проекта — довести это до адекватной реализации. Потому что нарисовать ты можешь, ну, практически все, что угодно. Но ты попробуй сделать при этом недорогостоящую форму, да? Про Калатраву тоже. Выглядит круто-круто, денег вбухано, хрена вот лучше. Все были недовольны этим проектом на стадии реализации. Ну, как бы...
Именно всеми проектами, скажи. Знаешь, есть сайт, типа, факапы Калатравы, и там просто каждый проект, и про него, типа, там увеличен бюджет несколько раз, сорваны сроки, еще там что-нибудь, типа, не срослось в плане реализации. Просто про каждый проект такая херня. Ну,
вот.
Слушай, мы, конечно, про материалистичное, рациональное, да, сейчас размышляем, но на самом деле такие проекты тоже имеют место быть. Есть проекты, которые должны стоить необоснованно дорого, которые должны быть просто вот типа искусство ради искусства, выкучено.
Блин, надо понимать, что это единичные
проекты. Это единичные проекты, да. Я не говорю, что каждый должен быть проект такой.
Да, но просто когда, мне кажется, вообще супер кумиром моим будет архитектор, который вписался в сроки, в бюджет и при этом сделал детализированный и все проработал. И это еще выглядит достойно.
Таких не бывает. Это какой-то сказочный герой.
Вот он, мой кумир.
Визиточника, который...
Да, да, да.
Рок.
Боженька для офисных сотрудников.
Ну нет, не в смысле для офисных сотрудников, для обычных архитекторов, которые...
Делают архитектуру для рядовых людей.
Ну да, для нормальную, хорошую архитектуру.
Да, да. Повседневную архитектуру, да.
У нас есть индустрия, и как бы есть два пути, которые двигают индустрию. Первый путь — это вот эти звездные архитекторы, которые еще и там могут быть бумажными первые 10 лет, да, как бы там Заха и куча-куча других архитекторов, и которые потом... То есть они придумывают какую-то совершенно новую идею, ждут человека, который сможет их оплатить, да, ну и какие-то обстоятельства, которые реализуют этот проект. И этот проект делает сразу шаг в индустрии, как бы с Фостером, с Захой, с...
Много еще.
Ну да-да-да, с кучей-кучей. С Корбюзье, можно так... Ну, там, с Корбюзье сложнее все, но
да.
с плоскими кровами его проект, так скажем. Вот. И это один процесс, да, который двигает индустрию. А второй процесс — это все остальные фирмы, которые занимаются тем, что смотрят, как сделали другие, берут из них лучшие решения, делают свои решения, которые немного лучше, чем остальные. Потом другой человек берет их решение, его немного улучшает. И вот есть такие два процесса. Один, типа, очень плавный, постепенный, а второй, как бы, такой рывками.
Да,
вот,
да.
Но в истории остаются...
Ну да. Как раз рывки.
Да, да, да.
А у вас есть сейчас любимый архитектор? Ну, то есть, ну да, любимый или несколько. Дофига?
Да, ну и странные. Ну, короче... Нет, ну подожди, во-первых, я вот уверен, что все фанатеют за... Скажем, которые и природные, Притцерская премия, очень интегрированы в среду, все.
Чекерфельд?
Нет, плохо с фамилиями.
Чекерфельд, нет.
Мне плохо с фамилиями после пива.
Логика. Идея понятна?
Питер Цюм.
Да.
Питер Цюм.
Да. Не знаю такого.
Смотри.
Не знаю. Я мало кого знаю.
Интересный.
Короче, не, у него очень крутые проекты, они из природных материалов, очень сливаются с ландшафтом. Ну, типа, они контрастируют с ним, но при этом интегрированы. За счет природных материалов, за счет масштаба, за счет монолитности форм. Вот. И я только один его проект видел, короче, в город.
Город Германии.
Да, был разрушен во время Второй мировой войны. Вот. И полностью. Единственное здание, которое в нем осталось, это собор. Вот. Но в нем были все выбиты витражи. Вот. И там прикол в том, что, ну, короче, есть несколько типов восстановления этого города. То есть, либо восстанавливают исторические здания, да, первый путь. Либо вместо них строят новые здания, либо, ну вот с этим собором они восстановили как бы часть, но ее модернизировали. Например, там часть витражей генерирована на компьютере, вот, рандомными алгоритмами, то есть рисунок витражей. И суть в том, что типа бог, ну как бы божественное влияние, и бог типа влиял на рандом, и вот типа витражи генерированы богом. Вот, ну прикольная, да, тема?
Наша новая религия.
Да-да-да-да.
Там у Питера Цюмтера есть проект, суть в том, что были развалены церкви, это, по-моему, короче, где вот книги хранятся у католиков. Как сказать, библиотека. Ну, я не помню, может, библиотека, но какое-то католическое здание. И он оставил разрушенные стены, то есть они так и остались, и из них вырастают стены нового здания. Вот, при этом он как бы, ну, сами стены, которые вырастают, они очень лаконичные, они продолжают как бы цвет и фактуру материала, который был, но при этом материал совершенно новый. Вот, и в нем как бы он сделал перфорации вкладки, которые имитируют витражи, которые там были, и так далее. То есть получилось новое здание, которое вырастает из разрушенного предыдущего здания. Выглядит прям очень, ну, очень круто. Вот, и так, ну, как сказать, а не вспомнил. В общем, очень прикольное, прикольное здание.
Я в последнее время начал фанатеть, то есть и после того, как мы с Леной начали делать подкаст, я начал дополнительно еще погружаться в историю архитектуры, потому что, ну, как бы, ну, все пары у меня закончились, надо было подгоняться, и открыл себе для себя Анну Барновицкую. вот, с ее лекциями по истории архитектуры, и она берет там и определенный период, или определенных архитекторов. И как бы я много для себя кого открыл. Я для себя открыл Карла Скарпа. И его, не знаешь, блин, ты, наверное, видел такую ступенчатую бетонную архитектуру. У него там есть склеп, по-моему, для, ну, то есть здание для мертвых. Он там делал могильные, ну, склеп так и называется, что я придумываю дальше. Вот, он очень такой, очень бруталистский, очень классный. Там очень классно сформулирована мысль. Вот этот. У него был какой-то еще проект, в котором было очень интересное сочетание двух поверхностей. То есть фасада как будто бы два слоя кожи. То есть видно, что у него один фасад, у него какая-то одна логика, а под ним другой фасад, у которого совсем другая логика. И очень крутой проект. Я прям так проникся. Потом я открыл для себя через нее Луиса Кана. Ну, я о нем знал, но я тогда, когда проникался его историей, насколько это идейный человек, ну, вот эта история поговорить с кирпичом, кирпич, чего ты хочешь, я хочу быть аркой. Я сначала, конечно, кекал, а потом я такой, блин, это очень классно. Это подход, который имеет место быть. И когда ты начинаешь погружаться в их историю и философию, и понимаешь, как начинают расти эти персонажи, ты прям этим ближе всего становятся эти архитекторы, и ты понимаешь, какие архитектурные решения они принимали на том этапе жизни. И ты, соответственно, принимаешь их архитектуру. И потом я в какой-то момент сам созрел и дошел до Чипперфильда. Я начал смотреть на его архитектуру, она настолько минималистичная, настолько простая и обескураживающая в том плане, что ты смотришь и такой... Это чертовски просто, но почему это так визуально захватывающе? И это настолько логично, просто, понятно и интересно, ну просто вообще фантастика. Ну,
конечно, пропорции ловят.
Да. То есть, как бы, я вот обожаю композицию и все, что связано с композиционными вот этими моделями, а он для меня стал просто в этом плане какой-то вообще непостижимой просто величиной. Учитывая, что он просто какими-то минимальными решениями делает какую-то вообще просто фантастику.
Да, ну про Луиса Кана, вы смотрели фильм, который у вас
мой получил? Сын?
Мой архитектор.
Мой архитектор, да, да, смотрел, мне не понравился вообще.
Блин, он так там его обсирает. Ну, короче, ты знаешь про личную жизнь Луиса Кана?
Нет.
Он в детстве, ты видела его лицо? Он, у него шрамы по всему лицу, потому что он в детстве упал на сковородку горящую. При этом у него было три семьи. И он с детьми, да, которые жили в миле друг от друга где-то.
Блин, это похоже на моего дядю.
И он между ними всеми ездил, и каждый про них не знал.
Только после его смерти они узнали, что у него было три семьи. Но он такой, видимо, я в командировку, я на объект, бам, я сегодня ночую в офисе. Вот, и у него сын снял про его отца, ну, про своего отца, и он там вот так обсирает. Ну, он типа.
Он ходит... типа пытается с любовью о нем, типа, да. Пытается. Он пытается узнать отца. Типа, смысл фильма, что он пытается узнать отца через людей и архитектуру, которую вот отец его сделал. Потому что он видел своего отца там, типа, два или три раза, что-то типа такое. И там обсёр. Там, например, подходит к школе, которую он там запроектировал школу, подходит к людям, типа, вот вы знаете, что это сделал, типа, мой отец, как вам?
Типа неудобно, там вообще невозможно ходить. Он еще у людей, которые на него работали, там чувак говорит, я типа делал там макет, не знаю, неделю, пока его не было. Потом он прилетает, звонит мне, говорит, типа, что это полная херня, и типа по телефону, типа, рушит мой макет, и я типа все это слышу. Типа, ну, короче, рассказывает, какой он был ужасный человек.
Не, ну блин, если посмотреть, да, возьмем всех самых ведущих кумиров, да, архитекторов, они, как правило, все как люди, ну, так или иначе, были сложными, да, вообще не так говорили про запах ходить. Я читала обзор чувака, который учился у нее. Он там рассказывал, что, не дай боже, она. Короче, было круто, когда она молчит. Потому что если она, типа, что-то начинает говорить, то, как правило, это осуждение твоих решений. Ну, короче, про многих архитекторов говорят, что с ними тяжело работать. Ну, то есть, как личность, да, невывозимо.
Ну, на самом деле, да, там, начинаешь читать историю архитекторов, у них там, да, многие жены и так далее. Там кто-то помогал и реализовал архитектуру их жен и так далее, и за счет этого получал славу. Я не помню, кто это точно.
Причем, смотрите, на актеров работает культура отмены, да? А на архитекторов пиздюков не работает. Ну, то есть, смотри, если мы вспомним историю...
Не дошла просто история еще.
Ну, типа, да, культура отмены, да, когда человек совершает какие-то антисоциальные действия, да, порицаемые обществом, и человека отменяют вообще. там...
Его проекты, его работы решают, и так далее, с ним его считают токсичным, корпорацией.
Да, да, да. Вот представьте, типа, ну, не знаю, там, кто, мисс Ван дер Роэ, типа, ах ты, и просто сносит все к хренам.
Ну, нет, тут просто, видишь, тут же очень простая коммерческая фишка. Если ты выпускаешь кино с актером, которого осуждают, на него просто никто не пойдет.
Ну, да, да.
А если ты открываешь офис архитектора, который там кого-то изнасиловал, и все такие, и чё?
Кто это вообще?
Да-да-да-да-да-да.
Все вообще каких архитекторов знают.
В итоге у архитекторов есть легитимное право быть...
Сволочами?
Сволочами, да, культура отмены на них не работает.
Слушай, это когда мы изучали историю архитектуры, я помню, нам рассказывали историю про там итальянский этот период архитектуры великий. И там, что каждый второй архитектор бабник, наркоман, насильник, и он там постоянно сбегал от каждой новой женщины через окно, бежал там, например, прятался у короля, просил у него кучу денег, потратил их, потом, да, когда ты там вспоминал про архитектуру, что-то делал. Каждый второй.
Сублимация, видимо.
Не, ну подожди, это Италия, там вообще жизнь по-другому.
Там все так делают.
Это социальная норма.
Про зубного врача, вот если рассказать, там, наверное...
Вот, но мне сейчас кажется, что современно, вот я не знаю, вот как у вас сейчас, но у меня, наверное, сейчас вот это ощущение от архитекторов как каких-то кумиров, оно, наверное, конечно, растаивает, потому что я понимаю, что то, что можно им, навряд ли можно мне. И каждому архитектору у него получилось выстроить свою дорожку. И то есть мне не нужно ориентироваться на кого-то другого для того, чтобы добиться, там, условно говоря, какой-то актера. Мне нужно устроить свою дорожку, потому что повторить такую, то, что сделали они, уже не получится, навряд ли.
Ну а зачем повторять?
Ну, ну
то
да,
есть,
да, да.
Контекст разный, условия разные, особенно если мы говорим о проектировании, ну, в условиях российского рынка, все-таки то, что у них идет в эконому, у нас идет чуть ли не в комфорт плюс по ценнику.
Ну, да.
Надо все-таки понимать, что и зачем ты делаешь. Ну и мне кажется, что копирование всегда это история, ну, такая вторичная очень.
Это, знаешь, это история про то, чтобы понять принцип.
Ну, да,
в художественных школах часто вот есть этот прием, когда ты повторяешь здание, ой, не здание, а рисунок, для того, чтобы понять принцип, как автор вот это рисовал. Но с Артура это, к сожалению, не работает.
Может, Россия сейчас повторяет.
Да как ты научишься?
Не, ну подождите, у нас же была своя школа, давайте.
Да, была.
Вот эти все любимые архитекторы периода авангарда и всего прочего.
Братья Веснины, про вот это вот все, да? То, что
да,
все,
Мельников.
Все, Мельников, все, кто в Томасе. Кстати, я в какой-то момент полюбил Мельникова, я когда про него узнал, начал смотреть. Вот,
блин, я была в его доме в Москве, да. Но я не
знаю. Я внутри не побыла.
Я не побыла?
Не побыла.
Была,
я была.
Ты была? Я была.
И как?
Мне очень понравилось. Ну, то есть, я не скажу, что это супер удобно, но в этом есть какой-то свой шарм, как работает там свет и вот эта цилиндрическая форма, особенно внутреннего зала, вот верхний уровень. Угу. Господи, ну, я бы хотела в таком жить.
Угу.
Ну, то есть, даже если бы я не знала, что это Мельников, сама работа со светом, как вообще свет там переходит по окнам, как при этом помещение играет, это совершенно потрясающая штука.
Ну, вообще, вот про эксперименты, да, то есть вот эти все архитекторы, которые кучу ошибок сделали, типа Калатрава, ну, блин, мы должны же двигать индустрию.
Да, да, да.
Ну, тот же Корбюзье, да,
взять, когда он там,
да, когда он сделал плоскую кровлю первую, он, ну, получается, изначально уже были, то есть у плоской кровли у нее скат идет внутрь, и водопроводы идут внутри стен.
Да.
Вот, а он первую плоскую кровлю сделал со скатами наружу, и еще и с выступами, ну, то есть у нее были выступы и водопровод. И получается, что здание грелось посередине, падал снег, он превращался в воду, скатывался к краям, вот там превращался в лед и получился бассейн. Это всё, это был какой-то театр, насколько я помню, и все это пролилось внутрь. Ну вот, неправильно понял, как плоскую кровлю сделать, но если бы не этот эксперимент, мы бы сейчас не имели плоских кровель.
Mm-hmm. Да, да, да.
Поэтому...
Причем у плоской крови там у него очень классное обоснование, там есть вот в книжке его, там есть очень классная история, он где рассказывает, почему плоская кровля стала плоской, и почему окна тоже меняются, и почему стены меняются. То есть он там дальше рассказывает про функциональное назначение. И он там объяснил, почему, например, пропали карнизы. Потому что карнизы нужны, чтобы держать кровлю наклонную, и как бы, чтобы там вот капельки не свешивались, чтобы не падали на фасад. А при плоской крови это не надо, поэтому не нужны навесы, вот это все остальное. То есть он тоже за функциональную, за чистую архитектуру. То есть он предлагал там все это пересмыслять, да.
Тоже в этом плане очень интересно. Да, ну и без Фрэнка Гери мы бы там, например, наших компьютерных технологий не имели.
Да. Это тоже каждый вызов, и под каждый проект такой ультрасложный, очень затратный, разрабатываются программы, да. Плагины и все остальное.
То есть он же первый на... Это была КАТИ, программа для разработки...
КАТИ,
да. Для разработки автомобилей, по-моему. Mm-hmm. И он сделал Digital Project для нее настройку, где вот первая BIM-модель. При том, что он сам сказал, что он компьютер не умеет включать. Это забавно. Вот менеджмент хороший.
Ну, Захи Хадид, по-моему, даже история с гороскопером, нет?
Не, ну смотри, под них вообще запопахали целое инженерное бюро, которое теперь умеет строить такое.
В смысле, ару?
Да. То есть, фактически, они чуть ли не монополисты на рынке, которые могут рынуть. Не,
вот это для меня мечта в плане фирмы, потому что...
Дайте контекст побольше.
Аруп — это фирма, которая разрабатывает документацию для всех топовых фирм, то есть для Фостера, для Захи, для Гери, наверное. Ну, нет, у Гери, по-моему, свои, не помню. Ну, короче, для всех топовых фирм разрабатывает документацию, строит Аруп. И потому что Аруп, ну, это по фамилии создателя, он уже умер, вот, но его философия заложена в стандарты этой фирмы. И для меня они самые крутые, потому что они не только придумывают вот эти все упоротые вещи,
они реализуют.
Да, они находят способы. Там, когда в Екатеринбурге утвердили проект филармонии, я думала, окей, строить-то будем российскими силами.
Да, будут типа российские такой, адаптанты.
Так у нас же был офис Аруп, а Аруп разрабатывали рабочку для Люмеранса.
Да?
Да?
Охренеть.
Прикольно.
Мне нужен его мозг.
Ну, пользуйся, вот он в доступе.
Я там шнурки не помню, как завязывать. Чем больше архитектора запоминает, тем меньше на бытовые вещи остается.
Ребят.
Вы до сих пор кого-то ищете из архитекторов, то кого-то смотрите? Или вы уже подзабили на это и просто смотрите на референсы, как на референсы, и смотрите по-другому на архитектуру? Или все-таки есть эта юношеская часть, когда ты влюбляешься в архитекторов, в то, что они делают?
Ну, могу сказать про себя. А у меня такого нет уже, но...
А хотелось бы?
Это будет тема следующего подкаста про выгорание. В целом, я сейчас очень мало смотрю и читаю про архитектуру, очень редко. Так что, наверное, нет. Но в целом, наверное, точно могу сказать, что я, если смотрю на референсы, я ищу какую-то конкретную деталь. Вот именно деталь. То есть в целом как бы образ и идея формируются уже как-то самостоятельно, но какие-то вот маленькие элементы, которых мне не хватает, я ищу в референсах до сих пор.
Лена, яркий пример того, как без любимых архитекторов можно жить и быть хорошим архитектором.
Да хуй его знает, хороший ли, время покажет.
Будь ты, как сказать, в мировой истории, в истории Екатеринбурга или в истории Инстаграма.
Это потому, как я часто обновляю Инстаграм.
Ну, мы же дофига путешествуем, и я что в каждой стране я смотрю на архитекторов, и некоторые из них меня очень поражают. Например, мы были в Боливии, и там, я записал себе, Фредди Мамани, или Мамани, я не знаю.
Ты же записал себе.
У меня нет ударения. Я не знаю, на какую. Мамани, Мамани или Мамани, ну, один из вариантов. Вот, короче, это из Боливии архитектор. И, господи, если вы загуглите современную архитектуру Боливии, там будет только он, и это очень упорото, это очень странная архитектура, прям мега странная. Я не знаю, вам, ну, я не могу прогуглить. Вам нужно увидеть, короче, загуглите современная архитектура Боливии. И при этом у него нет профессионального образования, он вдохновляется какими-то там, ну, типа, классическими формами индейцев, которые здесь были, индейцев Кечуа. Вот, при этом сама Боливия — это просто огромный рынок, то есть это просто, ну, гигантский рынок, где сидят люди на улице, торгуют всем, от еды до всяких китайских товаров. Там среди стоят его здания, они очень-очень странные, вот, и, ну, про него статьи на ArcDaily, то есть так-то он очень, ну, такой достаточно известный чувак, то есть у него там куча подписчиков в Инсте, статьи на самых архитектурных сайтах, вот, но это очень-очень упорото. И он гонял, когда про него писали книгу, и он гонял с лекциями по архитектурным институтам, и когда он показывал, говорил о своем творчестве, это было настолько странно, что там преподы уходили с его лекции, вот, а он и его вот редактор книги заявляла, что они, типа, они завидуют, что он нашел ключ к истинной балийской архитектуре, к национальной архитектуре, и они, типа, мудрые там профессора не смогли это сделать, вот. Но это реально очень-очень странная штука. Но меня вдохновляет, и при этом внутри Боливии там тоже вдохновляются люди, но они... Ну, то есть, если у него есть вот эти отсылки к национальным формам, композиции, там, у него все равно есть чувство композиции и так далее, то люди там начинают это копировать только с какой-нибудь там огромной головой железного человека, например. Ну, ты загугли просто...
Я пошла гуглить,
да, современная архитектура Боливии. И ты просто поймешь, о чем я говорю.
Ну, я просто очень люблю упоротое.
А чем вдохновляет? То, что он смог?
То, что он нашел какой-то новый стиль, который... До него никто не делал. Ну,
шпаскую архитектуру тоже нашли.
Да, да, это
блин, прикольно. Ребята, гуглим.
Боже мой, это хорошо.
Это же вообще офигительно.
Это орнамент, это, по сути, орнамент на фасаде.
Ну, он говорит, что он приехал в какой-то древний город индейский, ну, там, если читать на его сайте, написано, в какой, и вот он нашел там все эти формы, и, типа, ими вдохновился и применяет их в своих зданиях.
Вот прикиньте, если мы такое увидим в России, все будут думать, что за дерьмо?
Ты удивишься, у меня в Тобольске, у меня была березовая роща, ее снесли рядом с моим домом и построили куча панелек. То есть прям, вот знаешь, советских панелек из панелей прям. Ты такой, 2011 год, какие нахер панели? А потом они такие посмотрели и подумали, да, наверное, что-то мы сглупили. И нарисовали на них таблицу Менделеева. Потому что Тобольск — это город, где родился Менделеев, поэтому таблица Менделеева. Просто по всему фасаду, вот эта плитка же идеальная таблица Менделеева. Они точно так же подумали. И все разукрасили. Ты такой, да ёб твою мать.
Блин, мне одной кажется, что это похоже на Оптимуса
Прайма. А у них есть, я тебе покажу потом здание, и на него сделали пародия, и там трансформер вместо этого здания.
Реально же похоже.
Вот есть железный человек, то есть вот такое же здание, только наверху башка железного человека огромная.
Блин, крипово.
Вы хотели, чтобы когда-нибудь вы стали чем-нибудь любимым архитектором?
Блин, я боюсь такой ответственности, честно.
Это ответственность?
Говоря. Ну, то есть у меня, когда сотрудники меня что-нибудь спрашивают, я, короче, их приучаю к такой штуке, чтобы они каждое мое решение подвергали под сомнение.
Угу.
Вообще все, что я говорю. Ну, потому что я тоже человек, я могу ошибиться. Как бы, чтобы они не слепо следовали моим указаниям. Ну, окей, нормативки...
А не в этом ли смысл какого-то такого образа звездного архитектора, за которым все следуют слепо, несмотря ни на что?
Не знаю, мне кажется, я не готова носить. Ну, как сказать, с одной стороны, это ответственность человека, да, который возлагает на тебя такие надежды.
Но общество из него воскидывает эту обязанность.
Да, но как бы ты как будто несешь чуть большую ответственность за то, что говоришь, что делаешь.
Угу.
Не знаю, но у меня высокая степень ответственности перед другими людьми. То есть, когда ты позволяешь себе, как, ну, не знаю, Ле Корбюзье, господи, прости, конечно, переворачивается опять в гробу, но вот когда ты порешь что-то, угу, ты должен быть уверен, что это адекватно. Ну, мне кажется так.
Ну вот мы сегодня же обсудили, что если бы он не сделал эту плоскую кровлю, эксперимент, то как бы не было бы больше, ну, не, возможно, к нему этому пришли бы позже и другим путем.
Не знаю, я все равно не могу простить Ле Корбюзье вот эту ошибку с солнечными городами и всей этой херни.
Ну, это, кстати, к сожалению,
просто
да,
одно
да.
дело, когда ошибается, не знаю, человек, который делает.
Подожди, ну мы как будто бы перекладываем ответственность всю за то, что люди потом смотрели на него и принимали решение. Они же думали своей головой, когда копировали эти солнечные города его.
Ну, и он же искренне ошибался.
Он искренне ошибался, он искренне думал, что так будет лучше.
Путин искренне ошибается, этому
уверен. Это...
Я уверен, что да.
Просто, опять же, он же идеолог, он же, во-первых, многие модернисты ошибались. Многие города были разрушены. Ой, города и дома, и районы целые. И все они думали, что они могут перепридумать жизнь. Мы просто можем сейчас стоять на их плечах и гордо смотреть и говорить, что ну вы ошиблись, парни, а чего вы лучше подумать не могли?
Блин, вы знаете, короче, я дикий фанат хрущевок. Хрущевок и вот всяких ереванских домиков. Давай. Почему? Потому что архитекторы придумали типовые планировки. Такие говорят, ребята, вам здесь будет... Саша, тебе придется до хера запикивать. Давайте звук дельфинчика сделаем на каждом мате. Вот этот вот.
Если его запишут, да.
Вот. А, окей, значит, архитекторы придумали идеальные планировки, все это построили, говорят, люди, вам будет так классно жить. А потом ты приезжаешь там через 20 лет, смотришь, и люди реально все переделали под себя, каждый под разные потребности. И когда я на такие штуки смотрю, я думаю, что архитекторы дебилы. Но объективно мы не можем учесть потребности всех людей. И вот, вот этот мой дебильный мозг, который говорит, что можно лучше, что есть другой вариант, что вот здесь не учтено, там не учтено, он не позволяет мне взять какой-то манифест и транслировать его так, как будто это истина воплоти.
Ну, про Лего-Безье, знаешь, есть прикольный проект, я не помню, как называется, но потом... Ага. Добавить.
Нет, вообще.
Ссылочку. Короче, я забуду. Он построил дома для заводских работников. Угу. И при этом эти заводские работники, они были из деревни. Вот.
Деревни.
Окей, okay. И они хотели из деревни, да. И они хотели, понятно, сами жить в домах, которые близки к их дому, да. Вот, но он сказал, нет, нужно учить их новому стилю жизни, новой эстетике, бла-бла-бла. И построил для них, ну, вот его белые дома, блокированные с этим остеклением, вот, с промышленным и так далее. И они начали все это дорабатывать. И они на них поставили деревянные ставни, вот, забор гномиков рядом. И получилось такое Лего-Безье с сельскими вот этими элементами.
Боже, это прекрасно.
С лебедями и шин.
Да-да-да, ну, если бы это было в России. С лебедями и шин. Вот, и, ну, действительно, это интересно. Но, с другой стороны, как бы мы, с одной стороны, должны... поддерживать желание людей, но с другой стороны, мы должны им что-то предлагать. Ну, вот в той же «Архитектуре счастья» в книге говорится о том, ну, вообще, может ли архитектура как-то повлиять на людей? И, наверное, нет, но мы можем дать им возможности для изменений, да? То есть, например, если мы делаем интерьер для семьи, мы не можем внести там любовь или понимание в эту семью, но мы можем создать какие-то пространства, какие-то да, сценарии, которые дадут им, типа, эти возможности этих изменений. Ну, там, не знаю, сделать камин с креслами, с прикольной там шкурой рядом, со столиком и с холодильником для вина.
Сейчас он намоделит проект по-быренькому.
Ну, типа, да. Ну, типа, короче, суть в том, что мы сделали какой-то сценарий, да, для этой семьи, где они могут провести время вместе и как-то восстановить отношения. Да, и, соответственно, ну, типа, мы должны слушать людей, но мы должны как-то заставлять их что-то делать. Ну, например, там, не знаю, человеку удобно сидеть за столом и все доставать, просто не вставая, да, сидя за рабочим местом. Но мы знаем, что ему полезно двигаться, и мы должны специально создавать ему условия, чтобы он встал, там, расправил спину и достал что-то из шкафа.
Ну, то есть формировать условия, но не превращать это в зону излишнего комфорта.
Ну вот, да, то есть я не могу сказать, что и Лего-Безье был на 100% неправ. Вот, все равно, ну, он просто это довел до какой-то до критической массы, да, до предела вот эту концепцию. Но в целом она была не то, что полностью неверна.
Вот, я поняла. Короче, я не люблю вот это доведение до критической массы. Я не люблю вот эту полярность черное и белое. Мне всегда кажется, что вот чем-то, да, у Анны нравится. В проектах такая очень тонкая грань, такое хождение по лезвию, когда ты ищешь баланс, да, там, экономики, там, не знаю, пропорции, эргономики, всего чего угодно. Но вот это хождение по лезвию, мне кажется, признаком вот идеального мастерства. делать. Mm-hmm. Когда ты не ушел, там, как завтра ходить, да, в форму ради формы, все остальное отметаем. Да, когда ты не уходишь в суперэконом, когда мы строим там суперэкономичное жилье.
Почему не молятся на дешевых архитекторов? А? Почему не молятся на дешевых архитекторов? Продолжай.
Ну, в суперстандартизацию, да, когда не уходим ради там экономии сверх, отметая опять же все остальное, когда мы ищем какой-то вот баланс между всеми составляющими. И этот баланс, он рабочий.
Да, значит, больше.
Мне кажется, еще любимые архитекторы, то есть звездные архитекторы и любимые архитекторы, они станут более любимы, и больше мы среди архитекторов найдем любимых, если мы получится у нас разобраться, как те или иные решения архитекторы принимают. То есть смотреть не только на физическое воплощение и там эстетическое воплощение их проектов, но и на то, какие задачи, какими средствами они решали. Например, я согласен, я тоже очень сильно люблю Тодда Аланда, когда узнал его историю, что он был бывший боксер, и ты такой, чего? А потом он делает этот минималистичный дом, в котором есть вот колодец, свет, и как этот свет там работает, и ты такой, вау, как он просто в таком минимальном решении сделал первоклассную, интересную, очень осмысленную архитектуру. Понятия не имею, как там в этом интересно жить или нет, вот, но он попытался. Он пытался раздвинуть рамки дозволенного, и мы теперь можем это использовать, его примеры, его архитектуру, как референс для каких-то своих других проектов, для других людей.
У меня, короче, еще есть кейс, подожди, Лёш. А, идея появилась. Это, вот Саша говорит, что тогда у Анда пытался. Мне, короче, нравится именно сам процесс попытки. И мне кажется, это более важно. Ну, то есть мы всегда видим у кумиров результат. Ну, да. У других архитекторов результат. Но мы не видим количество попыток, как к этому шел человек зачастую, да? Мы видим только наиболее известные объекты. Если мы роемся, мы замечаем и другое. Вот. И тут важно, что ни один из архитекторов, кумиров или нет, не приходил к этому вот так по щелчку пальца. И типа тут супер важно количество попыток вот этот найти свой какой-то стиль, во-первых, да, и свой баланс, на что ты готов делать упор в своих проектах. Вот. И попытка, количество попыток, вот это самое важное. Постоянно пытаться.
Согласен.
Да.
Вот. А результат, он будет виден только другим, потому что я почти уверена, что я как архитектор и как, вот, не знаю, Бьярки и Ингвис, для них каждый их проект, который нам кажется вершиной, это очередная попытка.
Да. Причем не факт, что это попытка самого Бьярки, это скорее людей, которые к нему приходят и вместе с ним пытаются
сделать
своей жизнью, да, к сожалению.
Нет, ну реально, посмотрите на первые проекты там Альваро Аута. Ну это реально дерьмо. Ну реально это плохо. Это плохо.
У Альваро Аута первые проекты плохие?
А, да, да. И этот же Франковый Трайт говорил, что типа не проектируйте в своем городе, где вы живете, потому что вам типа туда возвращаться, уезжайте куда-нибудь далеко, там типа делайте свои первые проекты, а потом типа возвращайтесь, потому что, ну, кто-то заплатит за ваши ошибки, и потом плющ там на стенах. У нас как-то препод вам сказал, типа, вот это ваш дом, тут на планировке, на генплане нужно посадить кусты роз спереди, чтобы ваш дом не было видно.
В общем, ребят, вдохновляйтесь и ищите вдохновение не только в любимых архитекторах, но и там, где вы бываете. Видите пример с Лёшей, с Леной.
Саши.
И себя любимых.
Да.
Расширяйте границу возможного и смотрите не только на красивые картинки, а копайтесь в сути то, зачем и почему это делается. Да? Вам есть что добавить? Хватит бить по столу, добить по микрофону. Всем пока.
Всем пока. Мы бухие.